Кажется, вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Начало на Украине избирательной кампании по выборам в Верховную Раду. В Москве начался суд над девушками из группы «Pussy Riot». Спекулянты на Олимпиаде в Лондоне оставили половину мест на стадионах пустыми. Вот такие темы в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Верховная Рада Украины сегодня проводит внеочередную сессию, на которой решаются сразу несколько важных вещей. Сегодня же на Украине стартовала избирательная кампания по выборам депутатов новой Верховной Рады, которые состоятся 28 октября. Обо всем этом корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
Выборы в Верховную Раду пройдут по смешанной системе. Половину из 450 мест займут депутаты, избранные по партийным спискам. Еще половину – по мажоритарным округам. По оценкам экспертов, за депутатский мандат в округах будут бороться от 10 до 20 кандидатов. Согласно исследованиям социологов, в парламент попадут правящая партия регионов, партия «Батьковщина» Юлии Тимошенко, а также партия «Удар» боксера Виталия Кличко и коммунисты. Кроме того, есть шансы преодолеть установленный 5-процентный барьер у партии Натальи Королевской «Украина вперед» и у праворадикальной «Свободы» Олега Тягнибока. О главных интригах парламентских выборов говорит руководитель Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.
Первая интрига – это все-таки кто выиграет по партийным спискам, власть или оппозиция. Вторая интрига – какие будут результаты в мажоритарных округах, потому что мажоритарщики во многом будут определять конфигурацию парламентского большинства и в целом парламента. Интересно, вот здесь тоже соотношение власти и оппозиции. Конечно, по мажоритарным округам, учитывая, что результаты мажоритарных выборов больше влияют административный ресурс, власть выиграет. Но вот важно, с каким счетом. С разгромным счетом проиграет оппозиция мажоритарные круга. Или все-таки это будет такое почетное и результативное на будущее поражение, потому что в случае потери управляемости в стране мажоритарщики будут становиться на сторону сильного и могут прыгнуть к оппозиции. И третья интрига связана с тем, насколько будут переформатированы элиты, насколько в политику войдет более прочно новое поколение украинских политиков. Я имею в виду, как изменится внутренняя конфигурация Батьковщины в связи с приходом Яценюка, сколько получит Кличко, пройдет ли в парламент Тягнибок со своей политической силой, либо в мажоритарном качестве.
В первый день официального начала предвыборной кампании состоялась внеочередная сессия Верховной Рады. На сессии большинство вновь не отправило в отставку председателя парламента Владимира Литвина за отказ подписывать принятый в начале июля скандальный закон об основах государственной языковой политики, усиливающей позиции русского языка на Украине. Лидеры партии власти по-прежнему грозят Литвину судом. Ожидалось, что депутаты переголосуют этот документ с поправками спикера, но этого не произошло. Судьба закона по-прежнему остается неопределенной, хотя, по мнению Вадима Карасева, этот закон свою роль уже сыграл.
Там этот законопроект, он уже сыграл свою электоральную роль. А вот с какими нюансами этот закон будет переголосован, в каком окончательной редакции он будет принят, это уже нюансы, они доступны экспертам, а не тем, кто голосует. Для тех, кто голосует, шоу уже состоялось. И с этого шоу выиграли все. И оппозиция, которая отстаивала украинский язык, и партия регионов, которая отстаивала интересы русскоязычных граждан.
Почему пропрезидентское большинство Рады отказалось отправлять в отставку Владимира Литвина?
Он нужен сегодня власти, и, возможно, не только власти, но и оппозиции, поскольку выборы нового главы Верховной Рады из числа регионалов или менее гибких людей для парламента в условиях избирательного процесса и возможных кризисов неприятная была бы новость, в том числе для оппозиции. В общем, нужен сегодня такой гибкий и стабильный одновременно спикер и власти, и оппозиции на случай крайних кризисных ситуаций.
Главным итогом внеочередной сессии стала ратификация парламентариями соглашения о зоне свободной торговли СНГ. На ратификации этого документа настаивал российский президент Владимир Путин, опоздавший более чем на 4 часа на недавние переговоры в Ялте с президентом Украины Виктором Януковичем. Для украинской власти призывающий Москву снизить цену на российский газ, это соглашение также станет элементом избирательной кампании. Вадим Карасев продолжает.
После того, как Путин фактически троллил Януковича, так поскольку его визит был не столько визитом, сколько троллингом лично украинского президента, то украинской власти ничего не остается, как сейчас в каком-то спешном, чрезвычайном порядке возвращать доверие или расположение российской власти. Вот поэтому кинули такой мини-джокер в виде ратификации соглашения о свободной торговле.
Сразу три предвыборных съезда проходят в первый день кампании. Уже утвердили кандидатов в депутаты делегаты партийного форума «Батьковщины». Избирательный список объединенной оппозиции возглавила осужденная экс-премьер Юлия Тимошенко. В первой пятерке еще один политический узник, экс-глава МВД Юрий Луценко. После того, как Центральная избирательная комиссия откажет им в регистрации кандидатами в депутаты, предвыборный список объединенной оппозиции возглавит Арсений Яценюк. Де-факто парламентскую кампанию давно начал украинский президент, отправив за решетку самых ярких оппозиционных лидеров. Поэтому вполне закономерно, что оппозиция участвует в избирательной гонке под лозунгом «Украина против Януковича».
Это, наверное, единственный лозунг, который может консолидировать всю оппозицию. От удара до свободы. Говорить о партии регионов в отрыве от Януковича как-то это глупо. И на сегодняшний день у нас есть четкое понимание в обществе, что после возврата Конституции 96 года, после административной реформы, у нас очень жесткая централизация власти в руках именно президента. И, в принципе, по большому счету, партия регионов – это просто инструмент в руках у Януковича. Поэтому персонализация парламентских выборов именно на президенте, я думаю, очень выигрышно для оппозиции.
Констатирует руководитель Института публичной политики Виктор Чумак. 16 июля объединенная оппозиция подала иск в высший спецсуд главе государства, обвиняя его в узурпации власти, преследовании политических оппонентов и давлении на средства массовой информации. Между тем, уже звучат заявления оппозиционеров о возможных масштабных подтасовках на будущих выборах. В качестве защитной меры власти решили установить на всех избирательных участках веб-камеры. Однако вряд ли видеонаблюдение будет способствовать признанию этих выборов прозрачными и демократичными, отмечает координатор избирательных программ гражданского движения «Опора» Ольга Айвазовская.
Онлайн-трансляцией будет обеспечена только часть голосования, не подсчета голосов. Кроме того, все видеозаписи будут централизованно находиться в Центральной избирательной комиссии. Пока у нас нет главных ответов на вопрос, какую юридическую силу имеет видеозапись, полученная с участка, которая подтверждает факт нарушения или фальсификации. Без ответов на эти вопросы мы можем говорить о том, что видеонаблюдение – это реалити-шоу с участком, но не более. И оно слишком дорого стоит Украине, если оно будет реализовываться только в формате онлайн-трансляции без любых других весомых аргументов в пользу обеспечения прозрачности и честности выборов.
В том, что осенние выборы будут справедливыми, сомневаются не только конкуренты партии власти, но и избиратели. О плохих предчувствиях относительно демократичности нынешней парламентской кампании и возможных санкциях в отношении Украины заявляют и западные политики. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Допрос оппозиционного блогера Алексея Навального, на котором, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения по так называемому делу Киров-Леса, перенесен на завтра. Сегодня оппозиционер приехал в Следственный комитет и через полчаса покинул его. Хамовнический суд Москвы, где рассматривается по существу дело панк-группы «Пусси Райот», удовлетворил ходатайство прокурора, запретив видеотрансляцию и фотосъемку при допросе свидетелей потерпевших. Участницы группы «Пусси Райот» признают, что их акция в храме Христа Спасителя была этической ошибкой, но не считают себя виновными, а уголовное преследование называют политическим. Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий в Уголовный кодекс статью «Клевета». На Украине началась избирательная кампания по выборам депутатов Верховной Рады, которая состоится 28 октября. Власти Таджикистана заблокировали доступ к сайтам британской телерадиовещательной корпорации BBC и российского телеканала «Вести». Эксперты связывают это с событиями в Горно-Бадахшанской автономной области, где на прошлой неделе была проведена операция против боевиков. Верховная Рада Украины сегодня четырежды отказалась отменить закон о принципах государственной языковой политики. Каждый раз голосование инициировали депутаты от оппозиции. В американском штате Колорадо сегодня будут предъявлены официальные обвинения Джеймсу Холмсу, арестованному в связи с убийством 20 июля 12 человек в кинотеатре города Аврора. Во время стрельбы были ранены 58 человек. В Румынии референдум по вопросу об отставке президента Траяна Бесеску признан несостоявшимся. В голосовании участвовали менее 50% избирателей, что требуется по закону. В сирийском городе Алеппо продолжаются бои между силами национальной армии и отрядами повстанцев. Стало известно, что из Сирии в Турцию бежали еще 12 чиновников и военных, в том числе бригадный генерал. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свободы, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, видео и онлайн-трансляциями, специальными рубриками и проектами Радио Свобода, в том числе с разнообразным освещением олимпийских новостей, Олимпиады 2012, которая проходит сейчас в Лондоне, со всем этим вы можете познакомиться на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы». Одним из центральных событий российской политики сегодня, безусловно, стало начало суда над участницами группы «Pussy Riot» по делу о панк-молебне «Богородица Путина прогони», который в феврале этого года был устроен девушками в масках в храме Христа Спасителя в Москве. Акция, последовавшая за ней арест участниц группы Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич, вызвали бурную реакцию. Подсудимым грозит до 7 лет лишения свободы. К настоящему времени они провели под стражей почти 5 месяцев. Затем, как началось сегодня рассмотрение дела по существу в Хамовническом суде Москвы, следила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Суд приступит к допросу непосредственно потерпевших. Ими в результате так называемого молебна «Богородица Путина прогони» признаны охранники храма Христа Спасителя и свечница. Отмечу, что судья удовлетворила ходатайство прокурора о запрете фото и видеосъемки на время допроса потерпевших свидетелей. Адвокаты девушек, защитники считают, что это приведет к нарушению принципа состязательности процесса. Судья отклонила многие ходатайства защиты. В частности, она отклонила ходатайство о возвращении обвинительного заключения в прокуратуру. На этом настаивали адвокаты девушек из «Pussy Riot» и сами подсудимые, поскольку они считали, что обвинительное заключение составлено с ошибками. Судья также отказалась вызвать свидетелей защиты. Адвокаты ходатайствовали о том, чтобы вызвать в суд специалистов, которые составляли экспертные заключения по делу «Pussy Riot». Далее в процессе гособвинитель зачитал выжимки из обвинительного заключения, согласно которому Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич обвиняют в том, что они совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды и по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы, группы лиц по предварительному сговору. Это цитата из обвинительного заключения. Затем у девушек спросили, понятно ли им обвинительное заключение. В частности, Мария Алехина сказала, что ей непонятно, в чем ее обвиняют. Она не может признать себя виновной или невиновной, поскольку не понимает сути обвинения, не понимает, почему ей приписывают мотивы разжигания религиозной ненависти и вражды, которых у нее нет. Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич не признали свою вину и отрицали то, что у них были такие мотивы. В частности, Надежда Толоконникова сказала, что мотивы акции были исключительно политические, и ей непонятно, почему за нарушение правил распорядка церкви ее судят как по уголовному преступлению и как человека, оскорбившего все христианство.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Мы продолжаем программу «Время свободы» и на время отключимся от политических новостей, перейдем к новостям культуры. В театральной галерее на Малой Ордынке открылась выставка «Танино Лакаса», посвященная памяти прославленного итальянского сценариста, художника и писателя Танино Гуэрры. В основе проекта фотографии, сделанные Иваном Шакуровым в доме Гуэрры в местечке Панабелле. Всякий, побывавший там, свидетельствовал о том, что у этого пространства особая творческая атмосфера. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Галерея на Малой Ордынке театральная. Она филиал Бахрушинского театрального музея. Не странно ли, что здесь устроили выставку, посвященную человеку, при имени которого в первую очередь вспоминают о кинематографе? Вот как отвечает на этот вопрос театровед Татьяна Шахазизова.
Он абсолютно театральный человек, по сути. Я видела его альбом, замечательный у нас изданный. Там все просто взывает к постановке. Потом я видела прелестный спектакль Юрия Петровича «Любимого на Таганке» в честь Танино. И там, знаете, как-то вот дышала Италия, причем Италия времен нашего детства. Неореализм, все такое. Конечно, он очень театрален, как всякий итальянец.
На выставке есть рисунок Гойры, наполненный многослойными смыслами. На высоких старинных буфетах установлены птичьи клетки. Если приглядеться внутри каждой, толпы человечков, а над клетками бабочки и мотыльки. Актриса и художник Елена Строева, однажды вдохновившаяся работами великого итальянца, создала по мотивам его вещей свои коллажи, инсталляции, рисунки. Она вспоминает, что опыты в изобразительном искусстве Гойры были неразрывно связаны с его литературным творчеством.
Он же писал таким белым стихом, вообще он воевал. И есть такое маленькое стихотворение, в котором он говорит, что «я когда увидел бабочку, выйдя из концлагеря, у меня было единственное желание, я не хотел ее съесть». Вот тем самым он описывает голод. До 90 лет дожить и так любить искусство, так любить природу, как он ее описывает, это мало кому дано. Вообще святой человек, по-моему, абсолютно был. И сколько он сделал для города, там скульптуры потрясающие совершенно. Он такой подвижник, он спасатель. Он спас Андрея Тарковского, которого практически выперли из страны хамским образом. Он написал ему сценарий ностальгии. Они дружили, так что это тоже перекликается с нами совсем.
Все творчество Гойры связано с насыщенным цветом и вибрирующим светом. Однако сделанные куратором выставки Иваном Шакуровым фотографии интерьеров дома Танина Гойры и окрестности понабили черно-белые. Почему?
Потому что, собственно, черно-белая фотография – это игра света и тени. Так случилось, и я решил ничего в этой истории не менять. Просто я оказался в определенный день, в определенное время с черно-белой пленкой в доме и попробовал эту игру света и тени взять. А эти образы, которые вы видите на стенах, я их не называю фотографиями, для меня это просто образы. Снимал я один раз, дня, наверное, два или три, может быть. Это такое спонтанное было событие в моей жизни. Это съемка, имею в виду.
Что при этом происходило? Известно, что Гойра был очень гостеприимным хозяином и чудесным собеседником. Он просто позволил вам вторгнуться в его интимное пространство? Или вы как-то общались?
Мы общались, естественно, и не один раз. Это колоссальное удовольствие, за которое я ему, как и тысячи людей, побывавших в его доме, которые совершенно спокойно заходили к нему, ночевали у него, сидели с ним вечером за рюмочкой вина. Нам всем посчастливилось в этом доме оказаться и с ним пообщаться.
Иван, каким образом представлено здесь литературное творчество Гойры?
Мы вчера долго сидели, думали на эту тему и решили повесить маленькие фрагменты. В «Одиссее Танина» была такая глава «Максима». И они четко иллюстрируют его отношение к окружающей действительности. И вот сейчас думаем о том, чтобы не то, чтобы как-то их увязать с фотографиями, а наоборот, попробовать разместить их так, чтобы они резонировали с ними, не перекликаясь смыслово.
Наверное, больше всего Танина Гойра, во всяком случае, в России известен как соавтор Феллини. Эта часть его биографии как-то отражена на выставке.
Есть один снимок, который показывает уголок кабинета Танина Гойры, где на стенке висит старая-старая такая порванная, желтая, практически сепийная такая фотография. И вот он там с Феллини вместе. В его саду забытых фруктов у стеночки у забора стоит автопортрет. Я, кстати говоря, ни разу его не спрашивал, но, по-моему, это абсолютно автопортрет его. Мне понравилось, как там такой пробился лучик, который осветил его светлую голову сверху, в которой растет какая-то трава.
Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим программу «Время свободы». В Румынии референдум по вопросу о досрочном прекращении полномочий президента страны Траяна Бесеску признан недействительным. Явка не достигла необходимых 50%. Импичмента Бесеску добивался пришедший недавно к власти социал-либеральный союз во главе с премьер-министром Виктором Понта. Партия Бесеску перед референдумом призвала своих сторонников к бойкоту голосования и таким образом достигла своей цели. Политический кризис осложняет переговоры, которые Румыния ведет с МВФ о получении помощи, необходимой для преодоления экономического кризиса. О последствиях референдума мой коллега Валентин Барышников беседовал с бухарестской журналисткой Анной Денуц.
Центральная избирательная комиссия дала результаты явки на референдум. Она составила, по их данным, 46,23. Данные по распределению голосов 87,52. Это те, кто отдали свой голос за отставку президента Басеску. Немногим более 11% проголосовали за то, чтобы он продолжал исполнять функции президента. Руководитель избирательной комиссии заявила, что в силу того, что подведены итоги по 99,97 участков избирательных в Румынии, более уже промежуточных итогов не будет, будут уже только финальные итоги, видимо, в среду.
Какова была реакция противоборствующих сторон в этом политическом кризисе?
Троян Басеску сейчас говорит о том, что руководители социал-либерального союза должны извлечь уроки, что они должны сотрудничать с ним, и что они должны сделать все возможное для того, чтобы Румыния была демократическим государством. Руководители социал-либерального союза, в свою очередь, говорят о том, что Трояну Басеску необходимо учитывать голоса тех 8 миллионов избирателей, которые выступили против него, и что эта цифра разительно отличается от цифры, с которой он в свое время пришел к президентской власти, когда за него проголосовало 5 миллионов, поскольку там, естественно, не было избирательного порога. Более того, Виктор Понта, премьер-министр, еще утром сказал о том, что в этой ситуации трудно говорить о легитимности президента, а правительство будет работать. Более того, завтра в Румынию прилетает для очередного этапа переговоров делегация МВФ, и, соответственно, надо решать экономические задачи, которые стоят перед правительством Румынии.
Впереди Румынии ждут парламентские выборы. Какими ожидаются дальнейшие политические действия сторон?
Коллизия политическая в стране сохраняется. Правительство в течение последних 2 недель выступило с несколькими предложениями, связанными, я все-таки возвращаюсь к экономике, по снижению НДС. Дело в том, что налог на добавочную стоимость Румынии составляет сейчас 24%, и речь идет о снижении его на основные продукты питания, то, что для румын очень существенно. Президент Басеску заявляют о том, что они тоже будут проводить политику, направленную на создание согласия в стране. Ну, посмотрим, как это будет осуществляться на практике, потому что не далее, как на прошлой неделе, президент Басеску заявлял о том, что, например, необходимо сократить количество больничных коек в Румынии. Сейчас они составляют 130 тысяч, и он предложил уменьшить их количество на 100 тысяч коек. То есть социальная политика – больший козырь именно правящего социал-либерального альянса. За последние 3 года те правительства, которые находились у власти под непосредственным руководством Басеску, они принимали жесткие шаги, были сокращены на 25% заработная плата, были урезаны пенсии, и это, естественно, все очень серьезно сказалось на жизни.
То есть причина падения популярности Басеску отчасти, по крайней мере, была и в том, что он проводил жесткие меры экономии.
Да, именно так. Урезание различных выплат социальных, урезание пособий, были урезаны пособия матерям, были снижены пенсии военнослужащих. Все это как раз катализировало возмущение народа, и те демонстрации, те митинги, которые происходили в течение всего прошлого года и которые усилились зимой.
Нынешнему правительству, которое базируется на парламентской коалиции, являющейся политическим противником Басеску, очевидно, сейчас придется тоже договариваться с МВФ, а значит и поддерживать меры жесткой экономии.
Дело в том, что предыдущее правительство непосредственно сразу соглашались на все меры, предлагаемые МВФ. Все зависит еще от того, как средства применять. Большие объемы, которые приходили от МВФ, расходовались не по назначению.
Рассказывала бухарестская журналистка Анна Динут. С ней беседовал Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Допрос оппозиционного блогера Алексея Навального, на котором, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения по так называемому делу Киров-Леса, перенесен на завтра. Сегодня оппозиционер приехал в Следственный комитет и вскоре покинул его. Хамовнический суд Москвы, где рассматривается по существу дело панк-группы «Пусси Райот», удовлетворил ходатайство прокурора, запретив видеотрансляцию и фотосъемку при допросе свидетелей и потерпевших. Участницы группы «Пусть Рают» признают, что их акция в храме Христа Спасителя была этической ошибкой, но не считают себя виновными, а уголовное преследование называют политическим. Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий в Уголовный кодекс статью «Клевета». В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве в апреле этого года мусульманского общественного деятеля Митина Мехтиева. На Украине началась избирательная кампания по выборам депутатов Верховной Рады, которые состоятся 28 октября. Власти Таджикистана заблокировали доступ к сайтам британской телерадиовещательной корпорации BBC и российского телеканала «Вести». Эксперты связывают это с событиями в Горно-Бадахшанской автономной области, где на прошлой неделе была проведена операция против боевиков. В американском штате Колорадо сегодня будут предъявлены официальные обвинения Джеймсу Холмсу, арестованному в связи с убийством 20 июля 12 человек в кинотеатре города Аврора. Во время стрельбы были ранены 58 человек. В Румынии референдум по вопросу об отставке президента Траяна Бесеску признан несостоявшимся. Представители избирательной комиссии страны объявили, что в голосовании участвовали 46% избирателей, в то время как по закону требуется 50% плюс один голос. В сирийском городе Алеппо продолжаются бои между силами национальной армии и отрядами повстанцев. Стало известно, что из Сирии в Турцию бежали еще 12 чиновников и военных, в том числе один бригадный генерал. На юге Индии, по разным данным, от 30 до 47 человек погибли и 28 были госпитализированы с ожогами в результате пожаров в вагоне пассажирского поезда. В Польше до 9 возросло число погибших в аварии на железнодорожном переезде. Одна из раненых женщин скончалась в больнице, другая пострадавшая по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Мы продолжаем программу «Время свободы». Российские газеты сегодня пишут, что в «Единой России» созрел законопроект, запрещающий средствам массовой информации указывать национальность правонарушителей. Инициативу предложил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Он пообещал внести законопроект в парламент этой осенью. Напомним, в 2006 году Московская городская дума уже пыталась провести такие поправки в законодательство после массовой драки в карельском городе Кондопога. Однако тогда законопроект московских депутатов раскритиковала Общественная палата. Подробности и комментарии в материале, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов.
Шамсаил Саралиев, предложивший принять новый закон, говорит, что опирается на мнение жителей Северокавказских республик. По его данным, 82% населения Северокавказского федерального округа согласны. В сообщениях прессы, особенно в криминальной хронике, надо отказаться от упоминания этнического происхождения фигурантов. Когда, например, упор делается на то, что лица кавказской национальности напали на русского, это провоцирует межнациональную рознь, приводит слова Саралиева газета «Московские новости». Инициатива «Единоросса» не встретила однозначного одобрения у его однопартийцев. Так вице-спикер Госдумы Андрей Воробьев заявил: «Единая Россия против разжигания межнациональной розни, но ограничение свободы СМИ недопустимо». Эксперты независимой газеты пока не ставят возможные поправки в один ряд с законами о митингах, некоммерческих организациях и клевете, однако называют его не менее специфическим. Адвокат Игорь Трунов заметил: совет не указывать без нужды национальность человека, особенно если это может разжечь межнациональную вражду, это одно, но категорический запрет на это совсем другое. Здесь проходит тонкая грань между свободой слова и несвободой. Попытка надеть намордник на СМИ несет серьезную проблему для государства, сказал Игорь Трунов. Блогер Олег Козырев так прокомментировал независимой газете новое предложение. «Если мы видим, что в каком-то регионе страны тяжелая криминогенная обстановка, выходцы оттуда совершают все больше преступлений, на это же нужно как-то реагировать. Чиновникам стоит уделять этим точкам больше внимания, пытаться наладить там жизнь людей. Вместо этого нам запрещают говорить об этом», считает Олег Козырев. Журналист и правозащитник Лидия Графова полагает, что инициатива Шамсаила Саралиева не решит проблемы межнациональной нетерпимости в стране. Однако она готова поддержать эту инициативу.
Ничего плохого в этой инициативе нет. Ну, она такая, знаете, наивная инициатива. Но вот это предложение, оно, на мой взгляд, такой сигнал СОС о том, в каком, ну, в общем, катастрофическом состоянии находятся у нас межнациональные проблемы. Можно, конечно, запретить упоминать, а можно штрафовать. Но много ли от этого изменится, ну, будут по фамилиям вычислять. Поиск врага в человеке, у которого другой цвет кожи, другая форма носа, это как-то уже стало болезнью, микробы, которые пронизывают все общество. Ну, хорошо, давайте введем запрет. Но это будет своего рода вуалька, которая набросится, и такой, знаете, бинт, положенный на нарыв такой, тяжелый нарыв. И пускай, ради бога, пускай вводят этот запрет, но пускай бы наши руководители задумались о том, что не может Россия жить, допустим, без Министерства межнациональных отношений и миграционной политики. Но вообще нравственная цензура необходима для наших СМИ. Думать, как наше слово отзовется, когда вообще мы живем на бомбе, делать то, что делают многие СМИ, вот действительно, каждый раз подчеркивая национальность преступника, это, конечно, очень опасно и даже, ну, преступно. Если надо замолчать во имя того, чтобы не пролилась хоть капля крови человеческой, по-моему, надо замолчать. И думать здесь о какой свободе речь, если это угрожает безопасности людей, жизни.
Считает Лидия Графова. Московские новости напоминают, что в декабре 2006 года, после межэтнических столкновений в Кондопоге, фракция «Единая Россия» в Мосгордуме разработала аналогичные поправки. Московское заксобрание внесло их в Госдуму, однако там его прохождение застопорилось. Поражает, что из каких-то закромов извлекается то, что уже обсуждалось, было отвергнуто и высмеяно обществом, говорит вице-президент Общероссийской организации работников СМИ «Медиасоюз» Елена Зелинская. А политолог Алексей Макаркин считает, что в случае нужды СМИ отыщут возможность дать аудитории понять, к какой национальности относится герой материала. Тут могут использоваться намеки, эпитеты, сравнения. К тому же у людей есть фамилии, по которым всегда можно выяснить, выходцем из какой республики является тот или иной человек, полагает Макаркин. При этом он отмечает, что если в Кремле посчитают это необходимым, то законопроект, конечно, будет принят. Кирилл Филимонов для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грядущие отставки подмосковных коррупционеров. Маневр власти или победа гражданского общества. Об этом беседуем с активистами движения в защиту Химкинского леса Евгенией Чириковой, Аллой Чернышовой и Алексеем Дмитриевым. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к олимпийским новостям. На Лондонских олимпийских играх вспыхнул скандал, вызванный обилием пустых кресел на спортивных аренах в первые дни игр. Это случилось при том, что многие болельщики не смогли приобрести никакие билеты на спортивные состязания. О чем идет речь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Желающих купить билеты было намного больше, чем самих билетов, поэтому было решено продавать их по жеребьевке. Из общего количества для широкой публики было зарезервировано 75%, 12% было выделено Национальным олимпийским комитетом, 8% получили спонсоры игр и 5% правительственные официальные лица, члены Международного олимпийского комитета и пресса. Первый же день Олимпиады оказалось, что на некоторых спортивных аренах пустовало большое число мест. Не были заполнены трибуны на соревнованиях по гимнастике, по плаванию, по волейболу и теннису. Большое число мест оказалось незанятыми даже на церемонии открытия Олимпиады. В оргкомитете игр утверждают, что это были так называемые аккредитационные места, билеты на которые были не проданы, а выделены официальным лицам, членам МОК и спонсорам Олимпиады, крупным финансовым и промышленным корпорациям. Спонсоры, а это Coca-Cola, Visa, McDonald's и Procter & Gamble, заверяют, что билеты были распределены среди сотрудников и клиентов корпораций. Глава оргкомитета Олимпиады лорд Коу назвал случившееся серьезным недочетом работы комитета, который задолго до открытия игр заверил спортивную общественность, что в Лондоне не повторят ошибок организаторов игр в Пекине, где в первые дни Олимпиады были не заполнены целые секторы на спортивных аренах. Он пообещал выявить и поименно назвать виновников скандала. Министр культуры, спорта, прессы и по делам Олимпийских игр Джереми Хант пообещал провести тщательное расследование случившегося.
«Мы очень огорчены, потому что одним из наших главных приоритетов на лондонских Олимпийских играх было обеспечение полной заполненности спортивных арен. Я был на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, и один из уроков, который мы извлекли из их проведения, заключался в том, что полный стадион создает очень благоприятную атмосферу для спортсменов. Это комфортно и для зрителей. Мы считаем это абсолютным приоритетом. Оргкомитет Олимпиады проведет тщательное расследование случившегося. Мы предполагаем, что пустующие места соответствуют билетам, выданным спонсорам игр. Если они не будут заполнены, то билеты на эти места будут доступны широкой публике и перепроданы, поскольку это улучшает атмосферу состязаний. Для нас это проблема первостепенной важности. Должен, однако, сказать, что большинство стадионов и арен полностью заполнены. Мы продали намного больше билетов на большее количество спортивных событий, чем это было на предыдущих Олимпийских играх, и очень горды этим. Мы хотим быть уверенными, что нынешняя ситуация с непроданными билетами никогда больше не повторится.
А пока суть до дела, оргкомитет Олимпийских игр нашел быстрый способ исправить собственное упущение. На незаполненные места на трибунах были приглашены военнослужащие, студенты и школьники. Около 50 солдат можно было увидеть на трибуне гимнастических соревнований в Гринвиче. 115 школьников и учителей из окрестных школ были приглашены на стадионы. Более 300 билетов на гандбол были проданы по значительно заниженным ценам – по 5 фунтов для взрослых и по 1 фунту для детей. Глава Британской олимпийской ассоциации лорд Мойнихан предложил оргкомитету игр руководствоваться так называемым 30-минутным правилом. Если в течение 30 минут после начала соревнования место на трибуне остается незаполненным, билет на него должен быть продан британским болельщикам. Билеты, не востребованные спонсорами или членами МОК, считает он, должны поступать в общую продажу. В ходе проходящего расследования выяснилось, что много билетов оказалось в руках спекулянтов, к которым они попали вовсе не из открытой продажи. Несколько спекулянтов уже арестовано, выясняются их связи с возможными официальными каналами распределения билетов. Самое удивительное, что вовсе не все билеты на Олимпийские игры оказались распроданы. Сейчас официально предлагаются от 100 до 150 тысяч билетов, которые можно приобрести через интернет. В основном это билеты на олимпийский мужской и женский футбол, который оказался наименее популярным видом спорта на Лондонской Олимпиаде. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Допрос оппозиционного блогера Алексея Навального, на котором, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения по так называемому делу Киров-Леса, перенесен на завтра. Хамовнический суд Москвы, где рассматривается по существу дело панк-группы Pussy Riot, удовлетворил ходатайство прокурора, запретив видеотрансляцию и фотосъемку при допросе свидетелей и потерпевших. Участницы группы Pussy Riot признают, что их акция в храме Христа Спасителя была этической ошибкой, но не считают себя виновными, а уголовное преследование называют политическим. Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий в Уголовный кодекс статью «Клевета». На Украине началась избирательная кампания по выборам депутатов Верховной Рады, которая состоится 28 октября. Власти Таджикистана заблокировали доступ к сайтам британской корпорации BBC и российского телеканала «Вести». Эксперты связывают это с событиями в Горно-Бадахшанской автономной области, где на прошлой неделе была проведена операция против боевиков. В американском штате Колорадо сегодня будут предъявлены официальные обвинения Джеймсу Холмсу, арестованному в связи с убийством 20 июля 12 человек в кинотеатре города Аврора. Во время стрельбы были ранены 58 человек. В Румынии референдум по вопросу об отставке президента Траяна Бесеску признан несостоявшимся. Представители избирательной комиссии страны объявили, что в голосовании участвовали 46% избирателей, в то время как по закону требуется 50% плюс один голос. В сирийском городе Алеппо продолжаются бои между силами национальной армии и отрядами повстанцев. Стало известно, что из Сирии в Турцию бежали еще 12 чиновников и военных, в том числе один бригадный генерал. На юге Индии, по разным данным, от 30 до 47 человек погибли и 28 были госпитализированы с ожогами в результате пожара в вагоне пассажирского поезда. На севере Индии в ночь на понедельник остались без электроснабжения более 300 миллионов человек. По предварительным данным, причиной аварии стала перегрузка электросетей.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим вновь к новостям культуры, а именно к новостям литературы. В немецком издательстве «Транскрипт» вышла в свет книга швейцарского политолога и социолога, научного сотрудника Базельского университета Филиппа Казулы «Гегемония и популизм в путинской России. Анализ российского политического дискурса». Автор рассматривает первые два президентских срока Владимира Путина и пишет не только об укреплении вертикали власти, но и о популизме крупнейшей российской партии «Единая Россия». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В отличие от многих других западных исследователей, автор книги «Гегемония и популизм в путинской России» не стал рассматривать первые два срока правления президента Владимира Путина в контексте сворачивания демократических институтов, а избрал иной путь. На основе теории политического дискурса аргентинского ученого, постмарксиста Эрнеста Лаклау, Филипп Казула проанализировал первые 8 лет президентства Владимира Путина с точки зрения укрепления его гегемонии на внутрироссийском политическом пространстве и популистских методов, которыми пользовался этот политик, занимая с 2000 по 2008 годы высший пост в государстве. Филипп Казула поясняет.
Я вовсе не считаю, что традиционные западные исследования современной России, в которых основной упор делается на такие понятия, как демократия или демократизация, не являются релевантными. Но я решил пойти другим путем. Я проанализировал официальный курс президента России с 2000 по 2008 годы с точки зрения такой категории, как гегемония. Попытался понять, за счет чего Путину удалось добиться стабильности в стране. Как он реализовал объявленную цель усилить внутреннюю безопасность. Я также исследовал такое явление, как суверенная демократия, сыгравшая немаловажную роль с 2005 по 2007 годы в России. Другая основная идея книги – это популизм. Я внимательно ознакомился с программой партии «Единая Россия» и нашел там немало популистских лозунгов, касающихся самых разных сторон общественной жизни. В течение 8 лет, начиная с 2000 года, популизм проявился в том плане, что политическое пространство России разделилось на два лагеря – на сторонников и противников Владимира Путина. Время после 2008 года, в том числе начавшийся сейчас третий срок президентства Путина, в книге не рассматривается. Но вопросы, конечно же, возникают. Будут ли старые рецепты Путина столь действенными в новых условиях?
По вашему мнению, в чем специфика российского популизма?
Популизм – общая категория, проявление политической логики. Стремление разделить политическое пространство на два лагеря характерно не только для России, но и для других стран. Существует два вида популизма – популизм сверху и популизм снизу. Популизм снизу я бы еще назвал оппозиционным популизмом. Он проявляется в том, что оппозиционные силы обвиняют власть в неэффективности, в неспособности удовлетворять запросы общества. И когда российская оппозиция выступает с акциями протеста под лозунгом «Россия без Путина», в этом тоже есть элемент популизма. Отношение к Путину – это именно та проблема, которая объединяет оппозицию. Таким образом, и снизу происходит попытка разделить политическое пространство на два лагеря. Популизм сверху, в свою очередь, проявился в том, что в начале 2000-х такие институты власти в России, как парламент и премьер-министр, потеряли свою реальную эффективность. И это, конечно, воспрепятствовало процессу модернизации.
В конце июня вы выступили в Москве с докладом на организованной Горбачев-фондом международной конференции «К новой модели российского федерализма». Расскажите о своем выступлении поподробнее.
На этой конференции я выступил в рамках дискуссии «Федерализм в сравнительной перспективе». Доклад мой назывался «Разделенное государство. Некоторые соображения, касающиеся федерализма и политики». Я попытался представить публике существующие в мире формы федерализма и порассуждать о том, какая модель была бы подходящей для России. Важно понять, что является основой федерализма в той или иной стране. Например, в Бельгии и Канаде федерализм связан с языковым многообразием. В других же федеративных государствах, в качестве примера можно привести США и Германию, языковой фактор отсутствует. Вопрос в том, в какой форме будет развиваться российская модель. Это должно стать предметом обсуждения как центра, так и регионов. На конференции, организованной Горбачев-фондом, немало говорилось о развитии федерализма в России, начиная с 90-х годов прошлого века, от так называемого «парада суверенитетов» и подписания бывшим президентом России Борисом Ельциным соглашения с субъектами федерации о разграничении полномочий до централизации власти при Владимире Путине. Отмены прямых выборов губернаторов и создание федеральных округов, региональных структур, находящихся под прямым контролем федерального центра.
Говорил швейцарский политолог и социолог, автор книги «Гегемония и популизм в путинской России» Филипп Казула. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В эфире «Время свободы». Будущий кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни, продолжающий зарубежную поездку, позиционирует себя как лучший друг Израиля в воскресной речи в Иерусалиме, заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Минувшее воскресенье Митт Ромни провел в Израиле, где он встретился с руководителями страны. Ромни выступил в Иерусалиме с публичной речью, в которой, пытаясь подчеркнуть свое отличие от президента Обамы, заявил, что с пониманием отнесся бы к намерению Израиля атаковать ядерные объекты Ирана. Ромни сказал о необходимости задействовать все, без исключения, меры для того, чтобы отговорить иранский режим от его ядерной программы. Мы горячо надеемся, что дипломатические и экономические меры будут этому способствовать. Но в конечном счете, конечно, никакие варианты не должны исключаться. Мы признаем право Израиля на самозащиту, и для Америки справедливо быть заодно с вами. Иерусалим – второй пункт международной поездки бывшего губернатора Массачусетса, в которой он рассчитывает создать себе привлекательный имидж умелого творца внешней политики США. Заявив о допустимости военного удара Израиля по Ирану как крайней меры, Ромни не особенно педалировал эту тему. Но его старший внешнеполитический советник Дэн Сеннер ранее заявил, что Ромни отнесся бы к такой акции Израиля с уважением. Этот комментарий прямо противопоставляет Ромни Обаме, который оказывает на Израиль давление с целью избежать любого упреждающего удара по Ирану до тех пор, пока экономические санкции Запада против Тегерана не выдохнутся. В свою очередь, президент Обама в пятницу сделал жест, который, по мнению аналитиков, должен был принизить значение визита Ромни в Израиль. Обама, которого некоторые считают недостаточно произраильски настроенным, организовал в Белом доме телетрансляцию подписания рутинного биля о предоставлении Соединенными Штатами Израилю ежегодной финансовой помощи на нужды обороны и безопасности. Эта помощь включает средства на укрепление технологически продвинутой израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». Во многих отношениях этот биль выводит незаурядное сотрудничество между нашими двумя странами поистине на беспрецедентный уровень, который подчеркивает наши непоколебимые обязательства по обеспечению безопасности Израиля, сказал Барак Обама, подписывая законопроект о военной помощи Израилю. В своей речи в Иерусалиме Митт Ромни также назвал этот город столицей Израиля. До нынешнего времени Белый дом старается избегать выражения своей конкретной позиции по статусу Иерусалима. Вопрос о статусе оставлен как предмет переговоров между израильтянами и палестинцами. Последние претендуют на восточную часть города как на столицу своего предполагаемого независимого государства. Принятый в США в 1995 году закон определяет Иерусалим как столицу Израиля и предварительно предписывает американскому посольству переехать туда из Тель-Авива. Однако три последних американских президента временно отменили действие закона, ссылаясь на соображения безопасности. Тимоти Ремер, бывший посол США в Индии, а ныне внешнеполитический советник предвыборного штаба Барака Обамы, в воскресном интервью телекомпании CNN так прокомментировал выступление Митта Ромни в Иерусалиме. Священный город Иерусалим как задний план для речи Митта Ромни выглядел очень эффектно. И сам Ромни эффектно говорил об общих интересах и ценностях американцев и израильтян. Однако со всей откровенностью замечу, что критической гранью для бывшего губернатора Ромни является вопрос о том, подготовлен ли он к роли верховного главнокомандующего Соединенных Штатов. Когда он в нынешней поездке останавливается в Великобритании, наносит обиду британцам, и премьер Кэмерон с мэром Лондона отчитывают его за это, то встает вопрос, если он не может найти общий язык с нашими союзниками по такой простой теме, как Олимпийские игры, насколько он может быть твердым в противостоянии с нашими серьезными недругами, такими как Иран? Кого Иран будет воспринимать более серьезно под угрозой военного решения? Барака Обаму, который эффективно использовал наших военнослужащих в Ираке и Афганистане, вернул их домой, достойно с ними обошелся, обеспечил работой? Или Митта Ромни, который при посещении Великобритании то и дело допускал промахи в довольно простых вопросах? Как отмечают американские обозреватели, хотя Митт Ромни в нынешней зарубежной поездке хочет зарекомендовать себя политикам мирового уровня, его остановка в Израиле также была нацелена на получение голосов американских избирателей из числа евангельских христиан, а также на то, чтобы умерить поддержку, получаемую Обамой от избирателей и доноров еврейского происхождения. Опубликованные в пятницу результаты опроса службы Гэллопа указывают на то, что избиратели-евреи предпочитают Обаму Ромни в соотношении 68 к 25 пунктам. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Репортаж нашего корреспондента в США Алана Давыдова завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Все начало следующего часа программы вновь посвятим суду по существу над тремя девушками из Пусси Райот. Этот процесс начался сегодня в Хамовническом суде Москвы. Вас ждут и другие репортажи, разумеется, и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Pussy Riot. Онлайн-репортаж Радио Свобода. Эксклюзивные видео и фото.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Лидия Графова о запрете на упоминание национальности преступников.
В блогах Свободы.
Журналист Алексей Кузнецов о Железном Китае.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.